Дорогие друзья, сегодня мы говорим нечто о метафоре и сакральности. Прежде всего, что такое метафора? Греческое «мета» означает переходить, соучаствовать, а «феро» – нести. Метафора – это перенос и одновременно взаимодействие и содействие. В самом обычном профаническом смысле – метафора – это перенос свойств или признаков одного предмета или действия на другой. В высшем смысле метафора означает сообщение между мирами, попытку перенести свойственное невидимому и духовному на уровень видимый, на уровень вещественного восприятия. И именно вот о таком смысле метафоры мы будем говорить. Прежде всего, появляется вопрос, каков источник метафоры и в целом поэзии. Таких источников, на первый взгляд, два. Это наш внутренний человек или дух человека и весь окружающий мир, а следовательно и наша душа, и вся Вселенная в основе своей поэтичны. Поэзию придумал не человек. Человек черпает ее из красоты и мудрости окружающей Вселенной, из внутреннего мира своего и внешнего. И то, и другое свидетельствует о величайшем авторе, об изначальном, первом авторе, а в высшем смысле единственном авторе, которого слово мы улавливаем, которого мысль пронизывает миры, и которого наше, только иногда достигающее силы слова, призвано восхвалить. Как в клетке лев взывает осование, так слово в строчке поднимает вой. По силе стихотворства твоего ты сотворил вселенную словами, и, уничтожив первый черновик неудовлетворения волною, ты сохранил оттуда вместе с Ноем по паре прочих выдумок живых. Заметив смерчи в форме непарадной, ты можешь просто авторской рукой тетрадь пространства пролистать обратно и зачеркнуть, и вставить над строкой. Но коль скоро мир изначально является огромной метафорой, насквозь поэтичен и свидетельствует о взаимосвязи видимого и невидимого, то очевидно, и Творец мира, и все творение ждет некоего отклика от нас. Каков же отклик на поэзию бытия? Очевидно, ответное слово наше. Слово всего человечества. Оно звучит в стихах, в прозе. Оно звучит в религиозных открытиях человеческого духа. И в самом повседневном, когда оно освещается этим невидимым светом, несет его в себе. И вот эта поэтичность человека, его ответ, это, можно сказать, первый шаг к диалогу с Творцом. Поэт. Поэт наследует от Бога всевластность и покой, как небо замкнуто глубоко неначатой строкой. Судьба столетия золотая задумано едва, придет, обличье обретая через его слова. Но храм достроится, он снимет невидимый венец и поруганье в храме примет, и славу, и конец. Вот эти два потока словесных, взаимопроникающие две метафоры. С одной обращается высший разум к нам, другую мы отвечаем ему. Обе они говорят о том, что весь мир не только словесен, но и позволяет высшему слову, изначальному слову Творца, как бы просвечивать сквозь творение. То есть впервые прозвучавшее слово, которым созданы мы и которым держатся все миры, оно и доселе звучит, но звучит часто в великом молчании, просто потому, что наш слух не готов его уловить, а наше слово на него отозваться. Молчание. Бог, как странник, лишенный крова, города обходил ночами. Кто поведает муки слова, обреченного на молчание? В тяжком обмороке камней Бог подземных глубин немей. Но травинка грунт пробивает, немоту голосок чуть слышный. Это в новую ночь Всевышний к нам единственным звуком взывает. Самый ясный и самый целебный звук согласный со всею вселенной, рядом гласный. И это так много, что и птицы садятся на плечи. Но взлетевший от птичьего слога ко святой человеческой речи знает цену дарам и утратам, льдистым садом подернуты стекла, и чтоб слово навеки не смолкло, он молчит пред Пилатом. Поэзия, как мы знаем, сокровищница, кладезь метафор. Она подобна морю, которое питает реку, из него вытекающую. Ну, есть вот такая река, всем известная, Иордан в Святой Земле. Одна, она вытекает из одного, можно сказать, моря, Тивериадского озера, и впадает в другое, в Мертвое море. Так вот, если иссякает море, то мелеет и скудеет река. Если иссякает образность человеческого мышления, этот кладезь метафор, то постепенно скудеет язык, грубеет вместе с языком восприятие жизни и, наконец, каменеет сердце. Обедняются человеческие отношения, любовь и сочувствие превращаются в себелюбие и могут обернуться жестокостью. Вот именно потому поэты, как хранители метафорики, хранители образности, хранители архетипов языка, они же и охранники народа и шире человечества. Они хранят от оскудения и увядания весь сад человеческой мысли. Ну, в каком-то смысле такую роль играют и философы. Ну вот попытался я выразить разницу между этими двумя подразделениями охранников человеческой духовности. Называется стихотворение «Граница». «Стоят философы на грани страны, чей воздух в камень сжат, смертельной правотою раня всех, кто пытается бежать, и знанье сок течет кровавый. А у воскресного ручья стоят поэты, омывая всех, кто ушел из-под меча». Поэты, сказали мы, охранники, стражи народной души. Или иначе, если взглянуть, они сама эта душа в ее подробной, постоянно единящейся множественности. Казалось бы, каждый поэт отделен от всех остальных, но если посмотреть с какой-то другой духовной высоты, то это единая, ну как бы, если не мировая, то народная душа, разделенная на отдельные самоосознающиеся души. Ну и, конечно, для нас это прежде всего Пушкин. Не было, нет и, может быть, подобного ему в русской литературе не будет. Вот о нем стихотворение «Не зная сам». эпиграф. Предполагаем жить и глядь, как раз умрем, 1836 год. Когда поэт, не зная сам, о будущем проговорится, в душе аира и корицы, шафрана аромат, бальзам пьянящий, тянущий и южный, кипит, питает и струится неведомой столицы в южной, холодным голубым глазам. Ах, все ли ведает душа? Должно быть все, покуда тело мелькает средь столицы белой, и, наслаждаясь и греша, душа глядит оторопела в грядущее, едва дыша. Душа, снежинка божества, на гриве мраморного льва сознание вечного частица. Душа, неоспоримый миф, в тебе грядущее вместится, споет, еще не наступив, свое вступление хоровое. Там, где Нева меж снежных нив, бегите, бедствуйте, вас двое. Ты в лед закованный ручей, и спит на дне живая нимфа, ей снится вечность без следа. А этот стих, ответь мне, чей? Ее или твой, или в каждой рифме сознанием скована вода? Во льду пролески и прозимки лишь капельки из-под пера оттаивают, как слезинки, бегут. Пора, мой друг, пора. Что за таинственный бальзам? Не эфиопского ль провидца в славянских жилах кровь течет, когда поэт, не зная сам, о будущем проговорится и смерть свою же предречет. Ну вот, Пушкин, но сквозь знаменитую легкость пушкинской строфы, конечно же, проглядывает и весомость, и глубина исконной метафоры, ну, можно сказать, церковно-славянизма, гениально обобщенной в творчестве прямого предшественника его, Державина, с его могучим и неодолимым, можно сказать, всей историей поэтическим духом. Поэтому немножко о Державине. Диптих. Державин. Запах дичи, пьяняще зажаренный, розы дух, декабрю вопреки. Жизнь стиха, продолжение Державина, громовое продление строки. Отгремело, и зимняя ночь еще благоверно метельно тиха. Но в заморском и диком урочище режут небо прозрение стиха. Мне блеснут пред кончиною на ночь ли в уши молнии эти слова, щедрым даром Гаврилы Романыча, вышним даром Россия жива. Если к речи надмирной оглохли мы и забыли в смертях, кто за кем, Гавриил отразится сполохами в грозоватом ее языке. От торжественной оды к пасторали сладчайшей, то под гулкие своды, то в светящую чащу переходят пииты, каждый к буре готов, и веночки им свиты из посмертных цветов. Вот и мы наряжаем душу сменой сезонов. Запрягай же, Державин, слов бесплотно весомых, громовую карету, и езжай напролом в государство рассвета сквозь веков бурелом. Путь знаком и неведом, цель близка и далече, туча тяжкая пледом на озябшие плечи, словно мы угрожаем зимней вьюге войной. Но и с ночью, Державин, выпьем с ней по одной, словно мы им помехой тучи вьюге зиме, Словно Альфа с Омегой в этом вое и тьме, словно мы остужаем их стремления и страсти, все равно мы державен, не приемлем их власти. Вот взгремели колеса, и помчалась квадрига. Выпьем даже с безносой ради светлого мига, даже чокнемся с нею, пусть хоть лопнет бокал. Ведь и дух наш пьянея лишь бессмертие искал. Ни проклятий, ни зол им не оставим, державен, мы их светлым глаголом навсегда окружаем, обступаем их светом, смерть и злобу, и ад, расцветающим летом зимней зависти хлад. Но национальная поэзия, вот это великое всемирное отражение прометафоры творения, в том числе и русская наша поэзия, обязательно питается из общечеловеческих источников, обязательно из источников, в данном случае, конечно, христианских, европейской культуры, в основе которой, как и ее словесности в частности, конечно же, иудео-христианский синтез, тот самый Ефет, обитающий в Симовых шатрах, о котором говорится в книге «Бытия». Помните, Ной, своих сынов благословляя, сказал, да благословит Бог Сима, и да расширит Бог Ефета, и да обитает он в шатрах Симовых. Итак, греческая или шире индоевропейская культура и семитская образовали тот великий синтез, который положен в основу общеевропейской, а потом и русской культуры. И вот такое об этом Давид и Орфей. Давид и Орфей. «О близость мелодий, различия развей, к единой свободе Давид и Орфей, единство воспело, и нет уже двух, влекущее тело, провидящий дух, два слившихся диска побед и обид, о тайна единства Орфей и Давид, и сумрак редея пропустит рассвет, где нет иудея и эллина нет». Но это общее, это истоки культуры. Но обязательно в нашей стране, как и в любой другой, в каждом народе поэт должен вникнуть именно в то особенное, то единственное и уникальное, на чем он возрос. Ведь высшему разуму угодно было каждого из нас поселить в тех условиях, где он родился, дать ему то, что он знает с детства, в чем растет и развивается. И именно отсюда начинается познание наше, любого из нас. «И то, что вырос я в России, меня до неба подняло. Будь я иных широт, носи я другое имя, сквозь стекло на этот мир гляди иное, я б думал, что душа лишь пар. Я б вместе с поколением Ноя в безверье бронзовое впал и был бы унесен потопом. Но здесь, в крови и плаче жив, народ присутствием особым, как в дни пророков меж олив. Его глашатые святые прошли потоки темных вод с хвалою на устах, и ты ли велишь забыть сей край? Зовет безмолвно ангел, приближая трубу бессмертия к губам. И ни пожара, ни ножа я не убоюсь и не предам». Но долг и призвание владеющего словом каждого из нас, кому дарована эта словесность, эта дорожка проложена к праметафоре в родной национальной культуре, долг каждого из нас возносить слово, а не ронять его, как принято у многих современных авторов. Возносить слово и молитвенно его возносить за весь народ, за всю страну, как бы устремляя его от корней земных к небу. И вот стихотворение называется «Молитва». Молитва. «О сын Иакова, ты слышал Божий зов не с гор пустыни, а среди лесов, средь кленов яворов российских, где славословят не левиты, а стаи малых голосистых певцов, и свитки были свиты из тысяч тропок и путей, и встреч нежданных, и потерь, и эти свитки развернулись торжественную чередой резных и древних сельских улиц, церквей, растущих над водой, в садах, заросших и забытых, блуждал ты, истину ища, а вечер, словно древний свиток, величие Божье возвещал. Ты жил в России, как во сне, среди чудес ее не зная, что Божий голос всей стране величествен, как на Синае. Ты тайным кладезем владел, что утолял любую жажду. Ты мог услышать каждый день, что в жизни слышат лишь однажды. О сын Иакова, тебе явился Бог. Его ты всякой ночью видеть мог. Он был в короне крон кленовых, был в лунный облачен падир, и светом стров до боли новых на всех путях твоих светил. Он в веру темных изб заснувших, веков дремучих и минувших, тебя безмолвно обратил. О сын Иакова, и ты стоишь пред ним, десницею лесной, взлелеен и храним, как лес ты вырос до ночного неба, как лес твоя молитва поднялась за этот край. Еще нигде так не был певуч, раскатист, внятен Божий глаз, как здесь, в стихами дышащей России. Проси дыханье ей, проси и ты, как предки неуступчиво просили среди огненной и грозной темноты. Начиная от детских впечатлений, думаю, мы постоянно пробуждаемся к духовной яве. Ну, а кто и засыпает? По крайней мере, для тех, кто немножечко всматривается в окружающее, становится явно, что поэзия откликается нам отовсюду. И так является единство внешнего и внутреннего. Наверное, многие помнят эти слова апокрифического Евангелия от Фомы. «Если вы не сделаете внутреннее, как внешнее, и внешнее, как внутреннее, то вы не войдете в Божье Царство». И вот когда поэзия в тебе, ты ее воспринял и ею живешь, то она к тебе приходит и отовсюду. Ты ее всюду видишь и всюду узнаешь. Проходя по зимней деревне, я услышал ночью печальной голос поэзии древней и изначальной. Это деревья звенели, обледенелые, это расстояние длиннее становились к рассвету, а секунды короче, и на локоть от взрыда звезд монгольские очи млели полуоткрыто. Это ранней юности сполох говорящих снегов острова, и томами падали сполох льда пластинки, крошась на слова, раздвигая сумрака заросли, и до первых еще петухов так деревне лицо прорезалось, удивленный звучанием стихов. В связи с тем, о чем мы говорили, в встает вопрос о смысле нашей земной жизни. Он, собственно, всегда с нами, при нас. Думаем ли мы или пытаемся забыть его? Но здесь он получает несколько иное освещение и такой оригинальный ответ. А, собственно, что это такое жизнь земная? Очевидно, школа метафорического восприятия. Нас здесь учат понять взаимосвязь этих метафор бытия. И пройдя эту школу, мы, может быть, сумеем перейти в следующий класс. Кто как вы думаете? Может быть, сумеем, что-то поняв здесь, быть во всеоружии там. И вот об этом такое стихотворение диалогическое. Это вопросы. Ну, к кому вопросы? Наверное, ясно из самого содержания. А чьи вопросы тоже понятно. Господин световидец, мое вам почтение. Разъясните, прошу, что такое земля? Школа беглого чтения, отвечал он, крылами во тьме шевеля. Что ж нам делать? Разучивать знаков значения на борту утопающего корабля? Он молчал, задыхались от дыма поля. Господин световидец, какие же тексты нас готовят читать? Он шепнул, замолчи и раскройся, дрожа, ибо весь ты текст, читаемый в тысячеокой ночи. Школа познания, школа метафор. И истины, которые здесь прикрыты в веществе, которые спрятаны, зашифрованы, они нам даны, как известно, из всей мировой культуры, в архетипах, прообразах, как отзвуки, отблески, некие тени. Мир теней, и с Писанием это прекрасно нашего помним, что сей мир подобен тени, а тот вышний мир, отражающий, бросающему эту тень истинному существованию. И вот эта истина проглядывает сквозь воспринимаемое вещественным оком, ухом и вещественно ориентированной мыслью. Она постоянно не дает нам покоя, она нам не дает затвердеть, не дает нам увязнуть в болоте материального восприятия. Постоянно и отовсюду дышит на нас эта истина, хотя найти ее, поймать, определить, понятно, невозможно. Истина гуще осеннего сада в сумерках и недоступней для взгляда тайные тропы, сокрытые в ней, бывшие летом рассвета ясней. Корни, кусты, травяные владения скрыла от разума грехопаденья. Истинный свет загустился в белок, полный провалов, пещер и берлог. Роза средь ночи бессильна и властна, правда во плоти черна, но прекрасна, в дуплах дремучих страшна, но права, ангел, взывающий из вещества. Итак, изнутри вещественного мира, к нам обращаясь, говорит Дух Божий. Но надо нам обнищать, как известно, отказаться от гордости, самости, чтобы хотя бы отдаленно услышать его призыв. Иначе это все закрывает и загораживает, не дает нам услышать того, кто взывает. Но вот об этом маленькое-маленькое такое стихотворение. «Я дух, я дух, я пламя, и мне подобных нет. Я высшими мирами, как ризою одет. Но я открылся нищим, и золотист, и тих. Сравнить меня им не с чем, иного нет у них». А вот каким из элементов бытия обернется дух к нам, откуда воззовет, мы помним, что древнее средневековое мировоззрение различало четыре элемента, четыре стихии – огненную, водную, земную и воздушную или духовную. Да? Ну, китайцы больше, они все пять, а некоторые шесть насчитывают, еще туда дерево и металл прибавляют. Но не в этом дело. Откуда вас зовет? Какой гранью обернется к нам всемирный дух? Где мы услышим его голос? И как сквозь туман провидим его лик? Как явится он каждому из нас в некий краткий миг вдохновения, просветления? Ну, как известно из всех духовных традиций, это встреча души с Создателем подобна брачному торжеству, единению с возлюбленным. И вот об этом несколько строк. «В немоте, на пределе желания, где тропически царствует зной, обратишься ли огненной гранью, водяною или земляной, ты откликнись на зов, как захочешь, только знай, хоть ни в чем не солжешь, водяной повернешься, затопишь, прикоснешься горячий, сожжешь. Земляной, безразлично послушной, обращаться ко мне не спеши. Ты откройся мне гранью воздушной, высшим смыслом в лицо мне дыши. Вот видение Езекииля, выше слов и пророческих книг, херувим, простирающий крылья, быстродвижен и четырехлик. Лишь взгляну, и прервется дыханье, отведи же свой взор, отведи, все четыре да скроются грани, и забвеньем меня награди. Не устали мы? Как? Не устали? В связи с тем, о чем мы говорили, с тем, что высший разум, Логос, Создатель мира, именно здесь прикровенно обращается к нам, так как он ни в каких иных измерениях, временах и мирах не обратится, особую ценность, конечно, приобретает земной план бытия, земная жизнь, потому что здесь на земле нечто есть, чего там не сыщешь и не найдешь. И вот, ища на земле этого познания недостижимого в высях, очевидно, души сюда и приходят. В том числе и мы пришли для чего-то. Ну, я так это постарался выразить двумя словами. Пришли послушать соловья, который там не слышен. Называется соловей. Там, где ходит пальца тоньше, месяц в тучке рваной, разочарований больше, чем очарований. Да, в подлунной той юдоли, в доли той долине, крик вороний длится доле песни соловьиной. Но не звезды пали, души испадают снова, хоть мгновенье да послушать соловья земного, хоть украдкой да упиться там, где ночь пирует, где невидимая птица окоем чарует. Страшно и отрадно в теле, в нем светло и слепо, только души б не хотели возвратиться в небо. И они своим отказом пред зарею алой только тешат высший разум, ставший птичкой малой. А поскольку этот божественный соловей поет для каждого из нас, то каждый, любой из нас, кем бы он ни был, в каком бы состоянии ни находился, на каком уровне он в замысле Создателя является драгоценным. Он предстает центром, каждый является центром, серединой того свидания любви Божьей с человеческой душой, которого свидетелями и участниками мы здесь являемся. Да, каждый из нас в центре, каждый из нас драгоценен, неповторим и в середине бытия, вопреки тому, что уже столетиями пытаются нам внушить представители иной философии, задвигающие человека на самый край бытия, говорящие о его ничтожности, малости и заменимости, и в конце концов старающиеся его вытеснить из бытия, удалить как бы от взора Божия. Вот об этом такое стихотворение. «Время и вечность. Ты в центре мироздания, ибо время сгустилось и очнулось, мыслью став в тебе, отсюда счет ему и мера. И как бы там Коперник и другие, стократ его умноживший ложь, над нами не смеялись, помещая в масштаб все меньший. Карлик, лилипут, соринка, точка, атом и ничто, стараясь человека запихнуть на самый край и вытеснить из взора того, чей образ в нем запечатлен, слова их станут прахом в центре солнца, в середине бытия, навеки ты, поскольку ты любовью в сердце Божьем». Итак, для познающего, не скажем познавшего, кто из нас что познал, кто из нас что знает, но для стремящегося познать, собственно, эта жизнь, это земное существование, это сад любви. Несмотря на все горести, утраты и ужасы, остается эта жизнь садом любви, тем Эдемским садом, в котором мы изначально в лице прародителей наших, а может и сами, были поселены и которые утратили. Но утратили мы его в своем самовосприятии, а он-то на месте. Поэтому сад любви – это бытие земное. Об этом такие строки. «Любовь моя, сад, безвозвратно вбегающий в осень, тысячекратно сад упования отбросил своих краснеющих дней, их стая кружится в осень, слетая, и я выбегаю из сада за ней, но она бесстрастно святая. Ангел с восточной миниатюры, юноша станом и ликом тюрок, оранжево-красно-синих, крыльев обширных и сильных, единым взмахом все времена обогнав, прекрасен и прав, склоняется перед Аллахом. Любовь моя, царь, в окружении врагов, чей воинствен вид, им царь проиграл сражение, теперь любое движение смертью царю грозит. И царь в безнадежности нищий глазами в отчаянии идола ищет и видит, простерся у царских ног сбитый стрелой деревянный бог. Ангел с восточной миниатюры, юноша станом и ликом тюрок, ярко-малиново-желтых, крыльев своих распростертых, единым взмахом, все времена обогнав, прекрасен и прав, склоняется перед Аллахом. Любовь моя, журавлей вереница и ветра водоворот, срывая за птицей птицу, скрывает в провале вод. И надо в горестном хоре, блуждая меж облачных глыб, лететь за злобное море, лететь ради тех, кто погиб. Ангел с восточной миниатюры, юноша станом и ликом тюрок, сизо-сиренево-темных, крыльев своих огромных, единым взмахом, все времена обогнав, прекрасен и прав, склоняется перед Аллахом. Но вот этот сад любви, это любовь, проявляемая сердцем во тьме сего мира, где свет светит, и тьма не объяла его, в мире вещественном, она, эта любовь, сокрыта, спрятана, запрятана, хотя именно она и живит, и оправдывает, как мы знаем, все, саму жизнь, в ней смысл жизни. Это стихотворение «Осенний пояс». А когда подымается дым после каждого слова, и вокруг, словно смерть недвижим, хмурый воздух соловый, непослушными пальцами мысль не удержишь, уронишь. О, зачем ты столетиями тонешь? Хоть сегодня очнись. Если холод иглою прошил загустевшее сердце, если в небе давно ни души, если некуда деться, кроме этой звезды земляной, глубиной, заскорузлой, если судеб не рубится узел, хоть не плачь надо мной. Мир сгущенья и таянья, мир той любви неоткрытой, для которой и рай был немил, от которой защиты нет во тьме гробовой, и нельзя до конца расквитаться. У одра холодеющих станций загляни мне в глаза. Да, этот мир, он, мягко говоря, нечего и дополнять, каков. Но все мы знаем, кто не знает, верит. А кто не верит, надеется и предполагает, что все-таки смерть – это для духа и духовности нет. А почему нет смерти? Там смерть – это распад. Распасться может сложное и составное. А мысль, она из чего состоит? Душа из чего? Она целостна. И распасться не может. Следовательно, нет распада, тления и смерти для духовного. Казалось бы, просто. Казалось бы, ясно. Для духа и духовности смерти нет. Для них есть смена одеяний или смена жилищ. Как свидетельствуют мистики и духовицы всех стран, времен и вер. И истина торжествует над ложью, так же, как бессмертие души над смертью плоти. Во всех культурах, во всех традициях мы это видим и черпаем из каждой из них. И вот одна из них, ну, можно сказать, что она мусульманская, она не вполне мусульманская, потому что мусульмане этих вот людей, о которых говорим, мы признают еретиками. Это алавиты или поклонники Али, как наиболее адекватного, по их мнению, представителя высшего разума на земле. Али был одним из четырех халифов, преемником Мухаммада. И вот Али умер как бы смертью своею, перечеркнув собственную доктрину о бессмертии. И вот, согласно алавитской легенде, что было дальше. Али. Со смертью Али прекратились потоки, и падали звезды, вопя о пощаде. Вздымались низины, померкли пророки, и вспыхнуло небо с землею в разладе. Но молвил Али о таинственном нищем, что явится ночью за царственным телом, и брошен был труп на тележное днище, и выли колеса в саду оголтелом. Плоды опадали и лезли из кожи, но следом разгневанный вышел потомок, и лошадь нагнал, и схватился за вожжи, взмахнув над возницей мечом средь потемок. И нищий откинул с чела покрывало, открывший лицо пролетавшей комете, Али улыбался, и как ни бывало, ни лиц, ни времен, ни телеги, ни смерти. Хотя дух торжествует, торжествует в конце, торжествует за гранью, но борьба, которую ведет здесь каждый из нас, это борьба памяти с забвением, жизни с гибелью. И для каждого она длится с первых детских проблесков самосознания. Борьба, чтобы уцелело нечто в памяти, запомнить, пронести этот святой огонь, этот дух. Стихотворение такое. «Бездна беспамятна, сговора нет с ней, только растет, победить ее силясь, дом деревянный, твой замок бессмертный, древний твой храм где родился и вырос. Вот что торжественней всякой кантаты, вот что славней гениальных полотен. Липовый запах и холмик покатый, где ты мальчишкой лежал беззаботен. Прежде привычны, а после священны. Сумрачный день и наряд затрапезный, вилы, тележка, просохшее сено, память спасенная, мост через бездну. Нет, ни в мышленье высоком, ни в действе глаз не раскрыть, не избыть отчужденья. Душу спасают случайности детства, Бога приводят к порогу рождения. И вот каждый из нас проходит этот путь великой земной борьбы, борьбы памяти с забвением. Но почему нас так много? Ведь Адам-то был один. Ведь, казалось бы, для этого всемирного эксперимента достаточно одного. И каждый из нас Адам для себя. Как вот это вот единство и вот эта вот раздробленность, расчлененность человечества взаимно соотносится. Это неразрешимый здесь для нас на земле вопрос. Называется Адам. Ах, не помнить зла, а просто бы петь под дождичком косым. Ведь не счесть детей у Господа, но один пресветлый сын. В синей северной стране меня сам он в тайну посвятил, что родился прежде времени и пространство и светил. Был единым и единственным, содержа и век, и миг, светлым зеркалом таинственным, отражая Божий лик. Не вместить земными мерками, почему да как, но вдруг выпадало с громом зеркало из простертых Божьих рук. Выпадала, раскололася на цвета волос и глаз, на различия смеха, голоса, на тебя, меня и нас. Как и чем осколки склеются, скоро ль ждать того? Навряд. В поле косточки белеются, окна в городе горят. Ум над миром, как над книгою, а душа без книг живет. Сколько капель гибнет, прыгая, но оливень льет и льет. Всех простить пошли мне, Господи, каждый сам и каждый сын. Ах, не помнить зла, а просто бы петь под дождичком косым. Ну вот что хочется сказать-то, ну можно так выразиться в заключение, чтобы не утомлять слишком, так сказать, восприятие каждого из нас. Вот эта метафора всемирная, надмирная, вот это ощущение поэтичности бытия, вот этот диалог с нашим Создателем, который не только обратил к нам слово, но он ждет от каждой души ответа, он достижим. Взыскавший истину обретает ее. По евангельскому обетованию ищущий обрящет. Всякий ищущий находит, стучащему отворяет, а просящий получает. Но откуда начать? Откуда кто из нас начинал или начинает? Наша жизнь все время начинается. Но все-таки вот первое, что помнится, наверное, каждым, это подробности детского восприятия. От подробностей, и каждый из которых нечто невыразимое таит в себе, нечто вот неосмысляемое, какую-то тайну невыразимую. От этих подробностей постепенно в течение жизни мы переходим к осознанию единства бытия, к осознанию той всемирной речи, которая единит весь мир. Ну, сейчас это называется теория информации, да? Мы с удивлением узнали когда-то, что информация – это вот не только передаваемая от человека к человеку, оказывается, галактики обмениваются информацией, когда все мироздание пронизывает. Если информация, то высший разум. А высший разум, он такой поэт и автор, по сравнению с которыми, то с которым, понимаете, не о чем говорить о нас с вами, да? Не стоит и говорить. И тем не менее, он ждет нашего ответного слова. Всемирная речь, которая единит весь мир, в чем? В хвале Создателю и во взаимном общении. Люби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. А нам Иоанн апостол объясняет, что это одна заповедь. Не любящий брата, как может любить Бога, которого он не видит? Ты сначала полюби того, кого видишь. И вот хвала Создателю. Ведь человек наделен преизбыточной возможностью мышления. И, собственно, в метафоричности этого мышления оно выражается, он выражает этот преизбыток более чем в чем-либо. Для того, чтобы жить на земле, австралийскому аборигену достаточно знать от сих до сих. Как понимаете, стрелы, окунать в яд для своих стрел, поражать кенгуру и плясать вокруг костра. Но ведь известно, это факт, что мозг его, сознание его не менее чем наше. Способен к таким постижениям, проникновениям, таким обобщениям. А зачем? Зачем первобытному человеку? Да и нам с нашей достаточно ограниченной житейскостью, бытийственностью земной. Зачем такие колоссальные, совершенно непостижимые проникновения во вселенские проблемы, вплоть до того, что мы Бога мыслим? И Державин говорит: «Тебя, душа моя, быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есмь, конечно, есть и ты». Так вот, до такого человек доходит мыслью и чувством, сердцем своим, до осознания Творца, его присутствия всюду и везде. А для чего? Для чего нам эта преизбыточность восприятия, возможность необыкновенно расширить свое представление о самих себе и о мирах нас окружающих? А для хвалы Создателю. И не зря Псалтырь оканчивается словами: «Всякое дыхание да хвалит Господа». А вот для того, для этого отзвука, чтобы мы отзывались на его любовь. И вот всемирная речь. О чем это стихотворение? Да трудно о любом стихотворении сказать, о чем оно. Она сама о себе говорит. Гречневая каша сама себя хвалит. Да? Ее попробуешь, либо она вкусная, либо нет. А рассказывать, что это гречневая каша полезная, вкусная и так далее, бессмысленно. Так вот, зачем же говорить о стихах? Ну, стоит. Два слова еще. Потому что достигнуть вот этого обобщающего восприятия бытия поэтического можно, начиная с мелочи, с травки, с пригорка, с детского воспоминания. То есть, отталкиваясь от того мига, когда мы чуть-чуть взлетаем, чуть-чуть поднимаемся над этой действительностью. Вот называется это «Всемирная речь». Начинается с малого, со случайной и робкой заявки, то с пригорка апрельского талого, то с ноябрьской не сдавшейся травки. Но живет местный дух на пригорке, есть свой ангел у каждой травы, и проглянет, как хлеб из-под корки, безграничность всемирной молвы. Это сонмы и воинство духа, близость всех, кто живет вдалеке, и от них отворение слуха, мед стихов на твоем языке. Травка слово небесное скажет, холмик пристань невидимых встреч. И не рифма, не рифма их свяжет, но творенья всемирная речь. Вот, собственно, что хотелось мне сказать.